Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 101-я наша встреча. Мы с вами в Евангелии от Матфея, 27 глава. Говорят, что эта глава описывает распятие Иисуса Христа. Я, наверное, вас удивлю, но все-таки скажу, что Евангелие, причем ни одно Евангелие, не описывает распятие Иисуса Христа. В лучшем случае говорится «там распяли его». Подробности распятия не описываются. Описывается лишь антураж, события, предшествовавшие распятию и последовавшие за распятием. Дело в том, что распятие Иисуса Христа было духовным событием, которое происходило между Богом Отцом и Богом Сыном. Тот момент, когда Иисус брал на себя грехи всего человечества. Тот момент, когда Иисус становился грехом, когда Он становился грехом за нас. Вот это богословское содержание, подлинное содержание в Евангелиях не описывается. Описывается лишь окружение, что было до и что было после. Мы с вами читали в конце 26 главы о том, как над Иисусом издевались, как воины устроили эту игру, жестокую, грубую игру. Вот скажи нам, кто тебя ударил, прореки нам. Он этого не делал, конечно, он в такие игры не играет ни с кем. Кстати, я предполагаю, что он знал, кто ударил, но в данном случае это не имело уже никакого значения. И вот 27 глава. Проблема заключается в том, что решение о смертной казни могут принять только римляне. Но чтобы римляне приняли такое решение, нужно найти обвинение, нужно основание. Пока основания нет. И вот первый стих 27 главы. Когда же настало утро, это пятница, утро в пятницу, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. То есть задача заключалась в том, чтобы найти обвинение, которое будет достаточным для римлян, чтобы римляне предали Иисуса смертной казни. «И связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам». Я хотел бы обратить ваше внимание здесь вот на что. Используется слово «раскаявшись». Значит, есть некое раскаяние Иуды. Но что это за раскаяние? В чем его смысл? Многие комментаторы, которые говорят об этом фрагменте Священного Писания, обращают внимание на то, что и в тот момент, и до того, как Иисус был отведен к Понтию Пилату, да и, возможно, и после того тоже, у Иуды была возможность приблизиться к Иисусу, прийти к Иисусу, попросить у Него прощения, покаяться перед Ним. Да, это было сопряжено с риском. Это был большой, серьезный риск для жизни. Но возможность такая все равно оставалась. Иуда идет с покаянием, но он идет не туда. Это покаяние по неверному адресу. Он раскаивается как бы, но не приходит ко Христу, а идет к первосвященникам. Ошибка адресом может дорого обойтись. Иуда обращается к первосвященникам и говорит: «Согрешил я, предав кровь невинную». Как они принимают это покаяние? Их реакция показывает на их сущность. Они сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам!» Или, как говорят сегодня, они фактически ему заявляют: «Это не наши проблемы, это твои проблемы». И вот, собственно говоря, он, Иуда, остается наедине со своим грехом. Что он делает с этим грехом? 5 стих. «И бросив сребреники в храме, он вышел пошел и удавился. Сегодня часто можно услышать о том, что кто-то раскаялся. Но вот подлинное покаяние отличается от серьезного, глубокого, но все-таки простого сожаления как раз тем, что в подлинном покаянии человек приходит к Богу, а не просто рассказывает первому встречному, случайному встречному о том, какой он, этот человек, на самом деле плохой. Иуда не приходит к Богу. И в этом его трагедия. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Мы можем почитать об этом в книге пророка Иеремии, 18 глава. Мы можем почитать об этом также в книге пророка Захарии, 11 глава, 12, 13 и 14 стихи. Это действительно исполнение пророчеств. Они исполняются в этой ситуации через Иуду. 11 стих. Иисус же стал пред правителем Понтием Пилатом. И спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Именно это обвинение и предъявляли ему. Его называли царем иудейским. Обвинение должно было выстрелить безошибочно. Римляне не терпели конкуренции. Не мог появиться кто-то такой, кто брал бы на себя власть. Власть принадлежит только Риму и только тем людям, которых Рим на это место, на место власти поставил. «Ты царь иудейский?» — спрашивает его римский правитель. Иисус сказал ему: «Ты говоришь». Фактически Иисус снова подтверждает: «Да, это я». Потому что фраза «ты говоришь» буквально означает: «ты утверждаешь, и ты утверждаешь правду». Он не спорит, он подтверждает. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. Что же происходит здесь? Пилат, римский правитель, привык к тому, что преступники пытаются себя защитить. Пытаются хоть как-то оправдаться и хоть что-то ответить. Он удивился, потому что Иисус молчит. Он удивился, потому что обвинения, которые бросают в сторону Иисуса, как бы проходят мимо. Пилат еще неоднократно удивится. Порой возникает ощущение, что это не Иисус, а именно Пилат находится на допросе. Придет момент, когда он будет обращаться к иудеям, к иудейской толпе, для того, чтобы они ответили на вопрос, что делать с Иисусом. Ну как это так? Римский управитель, римский прокуратор спрашивает у народа подчиненной земли, подчиненной страны? Да. Вот настолько неожиданны для Пилата были все эти события. 15 стих. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Но прежде всего Пилат, как хороший политик, понимает, что происходит. Ему сказали, что это царь иудейский. Но он отлично видит вымышленный характер всего этого дикого обвинения. Он видит, что происходит на самом деле. Он понимает, что религиозные вожди иудеев не потерпели конкуренции. Из зависти Иисус был предан ему. И вот он пытается спасти Иисуса, а еще и свою репутацию заодно. Он хочет остаться чистым. У Пилата постоянно одна и та же позиция. «Я здесь ни при чем». И ему кажется, что тут-то очевидная ситуация. Вот откровенный негодяй, разбойник Варавва. И вот, возможно, сумасшедший, но уж точно не негодяй. Иешуа, Иисус, а спрошу-ка я у людей, а сделаю-ка я вот этот популистский шаг. Ну, понятно, что люди захотят, чтобы я отпустил Иисуса, но они же не могут потребовать разбойника. И вот он идет на этот шаг. Кого вы хотите, чтобы я отпустил? Но тут происходит еще одно событие. 19 стих. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Обратите, пожалуйста, внимание на эту странную просьбу жены. Аргументирована она тем, что жена видела этого человека и пострадала за него во сне. Она видела какой-то кошмар, который был связан с Иисусом Христом. Я предполагаю, что это была просто суеверная женщина. Опять-таки, как раскаяние Иуды не было обращено к Богу, так и суеверия жены Пилата не дотягивают, не доходят до полной настоящей посвященности Богу. «Не делай ничего этому праведнику. Я во сне пострадала за него», просит передать она, но никаких дальнейших шагов она уже не совершает. Просто ссылается на сон. Сегодня каждому из нас то и дело приходится слышать религиозные или околорелигиозные разговоры, основанные на снах, на сновидениях. И иногда говорят даже вполне нормальные вроде бы вещи. Но за этим всем стоит лишь религиозное или околорелигиозное суеверие. «Не делай ничего, я во сне видела этого человека». Но дальше ничего больше она не совершает. А толпа совершает, и Пилат тоже. 20 стих. «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву». То есть народ-то мог просить Иисуса, но народ легко было развернуть, что, собственно, и было сделано. «А Иисуса погубить?» Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Я думаю, что здесь Пилат приходит в настоящий шок. Потому что, в принципе, это был единственный и достаточный вопрос. Дальше он, как представитель римской власти, мог и, в общем-то, должен был просто принять решение. Но он пошел на популизм, и он с этим популизмом остается. 22 стих. Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Пилат еще пытается как-то спорить с народом, спорить с толпой. Но спорить с толпой бесполезно, когда эта толпа уже, соответственно, настроена. В 23 стихе он задает вопрос, на который так и не получает ответа. Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Они не отвечают на его вопрос. Они просто шумят еще сильнее и говорят одно и то же. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего». «Смотрите вы». Пилат пытается снять, если хотите, смыть себя вину. Но у него ничего не получается. Он говорит: «Я невиновен». На самом деле эта вина остается на нем. Он один из тех, через кого было совершено это страшное злодеяние. И уже в самых ранних вероучительных документах церкви, в самых ранних символах веры, уже была эта строчка: «Распят при Понтии Пилате». Его имя увековечено. Руки умыть не получилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать пятый стих. «И отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших». Я думаю, что они и сами не осознавали, насколько близки к истине оказались их слова. Так и получилось. Это и следующее поколение страдали за Иисуса Христа, но не потому, что оказались верующими, а потому, что отвергли. 26 стих. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Все. Его отдали этой толпе. Его отдали в качестве игрушки. Конечно, «играться» в кавычках с ним будет далеко не вся толпа. Играться будут с ним воины. Но толпе и этого мало. Она будет стоять, она будет насмехаться. И вот мы с вами увидим сейчас глубину человеческого падения. Я думаю, еще ниже пасть просто невозможно. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, то есть гарнизонную часть их расположения, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Продолжается это издевательство. У них не было никакой обязанности вот так издеваться. Это они по своей инициативе сделали. 31 стих. «И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его». Ну, потому что Иисус к этому моменту уже ослабел, он не мог нести свой крест. «И придя на место, называемое Голгофа», что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. И вот тут происходит распятие. Оно не описывается. 35 стих. «Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Опять это исполнение ветхозаветных пророчеств. Это было предсказано, это совершается ровно так, как и предсказано. «И сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: сей есть Иисус, царь иудейский. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую». Об этих разбойниках мы с вами еще прочитаем Евангелие от Луки. Но сейчас будет один важный момент. Послушайте. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». И в этих словах голос, который, я думаю, вы помните: «Если ты сын Божий, пусть эти камни станут хлебами. Если ты сын Божий, бросься с самой высокой точки храма». «Если ты сын Божий, сделай то, что я тебе скажу». «Если ты сын Божий, садись со креста». Это голос сатаны. Если бы Иисус сошел со креста, то не было бы искупления этому миру. Жизнь в этом мире была бы абсолютно безнадежна. «Сойди», — говорят они. 41 стих. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти». Это абсолютно точное заявление. Он действительно не может спасти себя самого именно по той причине, что спасал других. Он страдает за других. Спасти себя самого в его случае означало бы не спасать других. Дальше. «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Интересно, что он не сошел. Далеко не любой каприз Иисус готов исполнить. Опять-таки, сойти с креста для него означало не выполнить миссию, не выполнить предназначение. Да и не уверовали бы они. Они продолжают: «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий сын“». Обратите внимание, что эти люди очень четко поняли свидетельство Иисуса о своей божественной природе. Они не оспаривали. У них не было желания возражать. Они просто говорят: «Да, мы слышали. Он называл себя Сыном Божьим». Сегодня часто говорят: «Не говорил такого Иисус». Но слышите, как толпа на это ссылается снова и снова? 44 стих. «Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Обратите внимание на то, что издеваются над ним, ругают его двое разбойников. Мы в Евангелии от Луки узнаем, что один покаялся, а другой нет. Но до этого оба разбойника выступают против Бога. При этом один из них скоро встретится с Христом и кардинальным образом изменится. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого», читаем мы, «а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савакфани“, то есть: „Боже мой, для чего ты меня оставил“». Это цитата из 21-го псалма. Давайте откроем этот псалом, полезно будет. Полезно по той причине, что, найдя цитату, мы найдем также ответ на вопрос, содержащийся в этой цитате. Это псалом Давида. Он начинается так: Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». В чем смысл? Почему Бог оставил его? «Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля». Ты святой. Я грешник. В данном случае Иисус Христос берет на себя грех всего мира. И Бог оставил его именно потому, что на нем наш с вами грех. Люди не понимали: «Эли, Эли, что же это за Эли такое?» 47 стих. «И некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: „Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его“». Илия не пришел. Бог ответил. Еще раз. Это парадокс, да, понимаю, но все же, услышьте, пожалуйста. Илья не пришел. Иисус принял смерть на Голгофском кресте. Но Бог ответил на его молитву. даровав ему воскресение, победу над смертью, и через него даровав победу над смертью всему человечеству. Иногда нам пытаются представить христианство как сборник неких нравственных норм. Живите вот так, будьте хорошими, и все у вас будет хорошо. Даже если не хорошо, ну, когда-то вы обязательно будете в раю. Почему? Ну, потому что вы жили хорошо, потому что вы жили правильно, потому что вы всех любили, потому что вы обо всех заботились. Друзья мои дорогие, это не христианство. Это даже не начинает приближаться к христианству. Иисус на Голгофском кресте понес на себе наш грех. И вот этот вид Иисуса Христа, Сына Божьего, на кресте, может быть по-человечески даже отвратительным, потому что крест сам по себе, крест отвратителен. Но это, друзья мои, и есть смысл христианства. Наши грехи, наша греховная сущность – вот что на самом деле отвратительно. Вот что на самом деле нуждается в перемене. Но нет другого способа изменить эту сущность, кроме смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. 50 стих. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Вот, собственно говоря, и все, что говорится о самом моменте распятия. Но в небесах при этом шла великая битва. Эта битва захватывала собой все. В этой битве Божий Сын победил грех. И вот это главное. Не пытайтесь изменить себя сами. Лучше посмотрите на Его крест. Потому что подлинная перемена только там. И нигде больше ее не найти. После этого начинается самое вроде бы опустошенное место в Евангелии. Самый опустошенный момент, когда люди пребывают в нерешительности. Но на самом деле все только начинается. И новая жизнь только открывается нам. Но об этом, друзья мои, в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.